Мех на подоконнике. И лишь язык защищает нас от страха перед тем, чему нет названия. Тони Моррисон. Нобелевская лекция, 1993 год. Утром Плосконос принес Мэгги и Финолео завтрак. Правда, кроме хлеба и маслин, которые им обычно давали, он, криво улыбнувшись, поставил на стол кофейник, корзинку с фруктами и тарелку пирожных. Мэгги совсем не понравилась ухмылка Плосконоса.
«Это для тебя, принцесса», — сказал он и ущипнул девочку за щеку толстыми пальцами. «Чтобы подкрепить твой голосок, в деревне такое оживление из-за предстоящей казни, я всегда говорил, должно быть в жизни что-то еще, кроме вешания дохлых петухов и стрельбы по кошкам».
Финолео посмотрел на Плосконоса с таким отвращением, будто никак не мог поверить, что такого мерзавца сотворило его перо.
«Я серьезно. Давненько у нас не было прилюдных казней», — рассуждал Плосконос, направляясь к двери. «Каждый раз, когда нужно было кого-то убрать, делали это незаметно, чтобы выглядело как несчастный случай. А удовольствие в этом какое? Да никакого. Не то что в старые добрые времена. Застолье с выпивкой, танцы, музыка. Но на этот раз все будет как полагается».
Финолео чуть не поперхнулся кофе.
«Ты что, не рад это слышать?»
— с издевкой спросил Плосконос.
«Уж поверь, Каприкорн устроит из этой казни настоящее зрелище».
«Уж лучше б ты молчал», — пробормотал несчастный Финолео. Тут раздался стук в дверь, и в комнату робко заглянул Дариус.
«Простите», —
сказал он и посмотрел на Плосконоса. В глазах чтеца был тот же страх, что и у птички, которой нужно ускользнуть от голодной кошки.
«Каприкорн приказал мне послушать, как девочка читает».
«Ну, заходи. Может, хоть сегодня она вычитает что-нибудь дельное?» «Баста показал мне ту фею. Так у нее даже пыльцы нет, уж как мы ее не трясли!»
Плосконос бросил на Мэгги взгляд, в котором отвращение смешивалось с почтением. Похоже, он принимал ее за ведьму.
«Постучи потом, я тебя выпущу», — сказал он, выходя из комнаты.
Дариус кивнул и, потоптавшись в дверях, смущаясь, сел за стол. Он так жадно смотрел на фрукты, что Финолео пододвинул ему корзинку. Дариус нерешительно взял абрикос и с таким благоговением положил его в рот, как будто знал, что уж никогда больше ему не придется отведать такого лакомства.
«Это всего лишь абрикос!» — с иронией воскликнул Финолео. «Не очень редкий фрукт в этих местах!»
Дариус несмело выплюнул в ладонь косточку.
«Когда меня держали в заперти в этой комнате, — сказал он, — мне давали только черствый хлеб, и книги мои отобрали. Правда, некоторые мне все же удалось спрятать, и когда от голода урчало в желудке, я разглядывал картинки в этих книжках. На самой красивой были нарисованы абрикосы. Иногда я часами смотрел на них и только облизывался. С тех пор, когда я их вижу, не могу ничего с собой поделать».
Мэгги, протянув Дариусу еще один абрикос, спросила. «Они тебя часто запирали?»
«Почти каждый раз, когда я неудачно читал», —
пожав худыми плечами, ответил он.
«Ну, практически всегда. Но потом они перестали меня запирать, потому что, наверное, поняли, что от страха, который они мне внушают, я все равно не смогу читать лучше. Даже наоборот».
Дариус нервно оглянулся на дверь и прошептал.
«Например, Плосконос я вычитал, когда рядом стоял Баста с ножом. И вот что из этого получилось».
Он снова пожал плечами. Мэгги посмотрела на него с сочувствием и дрожащим от волнения голосом спросила. «А женщин ты тоже вычитывал?» Финолео бросил на нее обеспокоенный взгляд.
«Приходилось», — ответил Дариус. «Я вычитал Мартолу. Она уверяет, что я превратил ее в старуху, которая при каждом шаге скрипит, как несмазанная телега. Но мне кажется, что с ней-то я как раз мало что напутал. Слава богу, Каприкорн тоже так считает».
«А молодых женщин тебе приходилось вычитывать?» — спросила Мэгги, глядя куда-то в пространство.
«Уж лучше не вспоминать», —
вздохнул Дариус. «Это было в тот же день, когда я вычитал Мартолу. Каприкорн поселился тогда на севере в старом заброшенном доме в горах. Я жил неподалеку вместе со своей сестрой, работал учителем. Мне нравилось читать вслух, и в свободное время я читал в школе или в библиотеке, а летними вечерами на площади или в кафе». Он задумчиво посмотрел в окно, наверное, вспомнив о том счастливом времени. «Как-то раз на деревенском празднике, где я читал, кажется, доктора Дулитла, меня заметил Баста. После праздника он поймал меня и, как бродячую собаку, привел к Каприкорну. Сначала Каприкорн велел мне, как и твоему отцу, вычитывать ему золото». Дариус грустно улыбнулся Мэгги. «Потом приказал вывести ему Мартолу, а затем служанок. Мне было так жалко их». Дрожащими руками Дариус передвинул очки на лоб. «Я ужасно боялся и не мог хорошо читать. Каприкорн дал мне 3 попытки». Дариус всхлипнул, закрыв лицо костлявыми, как у старика, руками. Мэгги не сразу решилась задать следующий вопрос. «А служанка, которую зовут Реза, тоже была среди них?» Помявшись, все-таки спросила Мэгги. Сердце ее бешено забилось. Дариус убрал руки от лица. «Да, хотя она вышла случайно, в книжке даже имени ее не было. Каприкорн вообще-то требовал другую женщину, но когда появилась Реза, я даже подумал, что на этот раз сделал все как надо. Она была настоящая красавица, с золотыми волосами и грустными глазами. Но потом стали замечать, что она не может говорить, хотя Каприкорну, по-моему, было все равно». Дариус вынул из кармана мятый носовой платок. «У меня раньше лучше получалось», — снова всхлипнул он. «Можно еще один?» Грустно улыбнувшись, он взял из корзинки абрикос. Съев его и вытерев рукавом губы, он откашлялся и посмотрел на Мэгги. За стеклами очков его глаза казались странно большими. «Ты же знаешь, что на этом празднике, который собирается устроить Каприкорн, тебе придется читать вслух «Чернильное сердце», — сказал он, потупив глаза и водя пальцем по краю стола. «Книга хранится в тайном месте, о котором знает только Каприкорн. Но он хочет проверить твой талант, поэтому нам потребуется другая книга. Слава богу, в этой деревне еще остались книги. Правда, немного, но мне велели выбрать одну». Подняв голову, Дариус слегка улыбнулся Мэгги. Каприкорн не стал требовать вычитывать ему золото или что-нибудь в этом роде. «Ему просто надо убедиться в твоих способностях, поэтому я выбрал вот эту». Дариус достал небольшую книжку и положил ее на стол. «Ганс Христиан Андерсен. Сказки», — прочитала Мэгги на обложке и, взглянув на Дариуса, добавила. «Замечательная книжка». «Да», — согласился тот. «Сказки Андерсена очень хорошие, но такие печальные». Обойдя вокруг стола, он раскрыл книгу с пожелтевшими страницами в том месте, где была заложена длинная травинка. «Сначала я выбрал свою любимую сказку про соловья». «Ты читала ее?» Мэгги кивнула. «Потом я вспомнил ту фею, которую ты вычитала вчера. Ей плохо приходится в бутылке, в которую ее посадил Баста», — продолжал Дариус. «Поэтому я подумал, может, стоит почитать про оловянного солдатика?» Мэгги молчала. «Стойкий оловянный солдатик в бумажном кораблике». Она вдруг вообразила, вот он стоит перед ней около корзинки с фруктами. «Нет», — сказала Мэгги, — «я ничего не буду вычитывать Каприкорну, даже для пробы, я же ему говорила. Скажи ему, что я пробовала, но ничего не вышло». Глаза Дариуса светились сочувствием. «Я бы с радостью, но сорока...» Он поспешно зажал рот рукой. «Ой, простите, я имел в виду госпожу Мартолу. Ты будешь читать ей, мне было велено лишь выбрать отрывок из книги». Мэгги представила себе птичьи глазки этой особы. «А если нарочно прикусить себе язык?» — подумала она, вспомнив, как однажды нечаянно так сильно прикусила его, что он распух, и они с Мо 2 дня объяснялись жестами. Она оглянулась на Фенолио.
«Сделай, что они велят», — сказал тот, чем очень удивил ее.
Согласись читать старухе, но с условием, что ты оставишь оловянного солдатика себе. Скажи, что тебе скучно и ты хочешь с ним поиграть. А еще скажи, что хочешь рисовать, и попроси бумагу и карандаши, поняла? Важно, чтобы она согласилась на это, а там видно будет.
Мэгги не понимала, зачем все это нужно, но спросить Фенолио не успела. Дверь отворилась, и в комнату вошла сорока. Увидев ее, Дариус так быстро вскочил, что столкнул со стола тарелку Мэгги.
«Ой, прости, прости!»
Промямлил он, подбирая костлявыми пальцами осколки, и так поранил большой палец, что кровь закапала на деревянный пол.
«Вставай, недоумок!» — в сердцах прикрикнула Мартола. «Ты показала ей книгу, которую она должна читать!» Дариус кивнул и уставился на порезанный палец. «Тогда пошел прочь! Ступай на кухню помогать служанкам щипать кур!»
Дариус скривился от отвращения, но перечить не посмел, и, бросив на Мэгги сострадательный взгляд, молча поклонился и исчез за дверью. Сорока посмотрела на Мэгги и нетерпеливо сказала.
«Начинай! Дочитай как следует, с выражением!»
Мэгги придвинула к себе книгу. Солдатик полетел головой вниз с третьего этажа. Только в ушах засвистело. Минута, и он уже стоял на мостовой кверху ногой, голова его в каске и ружье застряли между камнями мостовой. Мэгги вычитала оловянного солдатика. Ей показалось, что он просто упал с потолка. Сорока схватила его и стала разглядывать, потом сунула в карман кофты, связанной из грубой шерсти. «Можно я возьму его себе?» — робко спросила Мэгги. Сорока остановилась в дверях и посмотрела на девочку своими птичьими глазами. «Зачем он вам?» — запинаясь, сказала Мэгги. «Я бы играла с ним, а то мне здесь скучно. Ну, пожалуйста, оставьте его мне».
«Получишь его, если Каприкорн разрешит», — сказала сорока и ушла. «Бумага!» — воскликнул Фенолио. «Ты забыла про бумагу и карандаш!»
«Извини», — пробормотала Мэгги. Она не забыла про бумагу, она просто не решилась обратиться к сороке еще с одной просьбой. У нее и без того сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди.
«Ну что ж, тогда мне придется раздобыть их каким-нибудь другим способом», — сказал Фенолио. «Вот только каким?»
Мэгги подошла к окну и, прислонившись лбом к стеклу, стала смотреть, как служанки Каприкорна пололи и подвязывали помидоры. «Интересно, что сказал бы Мо, если бы узнал, что я тоже так умею?» — думала она. «Кого ты вычитала, Мэгги?» — спросил бы он. «Бедняжку Динь-Динь из стойкого оловянного солдатика?» «Да», — пробормотала Мэгги, рисуя пальцем на стекле невидимую букву «М». «Бедная фея, бедный оловянный солдатик, бедный сожирук и...» Снова подумав о той женщине с темными волосами, она прошептала. «Реза! Тереза!» Это было имя ее матери. Вздохнув, Мэгги отвернулась от окна, но в последний момент краем глаза заметила, как с той стороны окна, с улицы, из-под карниза выглядывает пушистая мордочка. Мэгги отпрянула. «Разве крысы могут лазать по стенам домов?» «Но это была не крыса. У этого существа мордочка слишком курносая для крысы». Мэгги снова прижалась лбом к стеклу. «Гвин!» Куница сидела на узком подоконнике и сонно смотрела на нее.
«Эврика!»
Услышала она голос Фенолио.
«У меня идея! Бумагу нам раздобудет Баста!»
Мэгги очень медленно открыла окно, чтобы Гвин от испуга не упал вниз на булыжники, которыми был вымощен двор. Упади он с такой высоты, от него бы мокрого места не осталось. Мэгги дрожащими пальцами погладила Гвина по спине, схватила его и быстро втащила в комнату. Зверек лишь лязгнул острыми зубками, не успев цапнуть ее за руку. Девочка осторожно посмотрела вниз. Никто ничего не заметил. Служанки Каприкорна, согнувшись до земли в мокрых от пота платьях, пололи грядки на палящем солнце. Под ошейником Гвина была спрятана запылившаяся записка, которую кто-то привязал кусочком веревки, сложив много-много раз.
«Зачем ты открыла окно? На улице такая же жара, как и в комнате!» «Мы...»
Фенолео, не договорив, застыл на месте и удивленно смотрел на зверька, сидевшего на плече Мэгги. Девочка сделала предостерегающий жест, приложив палец к губам. Потом, прижав упиравшегося Гвина к себе, достала из-под ошейника записку. Куница стала угрожающе цокать и попыталась схватить ее за палец. Она не любила, когда ее долго удерживали, и кусала за это даже Сожрука.
«Что это у тебя, крыса?»
Фенолео, стряхнув оцепенение, подошел поближе. Мэгги отпустила куницу, и та снова прыгнула на подоконник.
«Куница!» — воскликнул Фенолео. «Откуда она тут взялась?»
Мэгги тревожно посмотрела на дверь. Слава богу, часовой ничего не услышал. Фенолео, зажав рот, изучал Гвина с таким изумлением, что Мэгги едва удержалась от смеха.
«У нее рога!»
— прошептал он. «Так ведь это ты придумал его таким!» Гвин сидел на подоконнике, недовольно щурясь на солнце. Обычно днем он не спал.
«Так как же он попал сюда?»
Мэгги выглянула из окна, но кроме служанок никого во дворе не увидела. Она отошла подальше от окна и стала читать записку.
«От твоего отца?»
Фенолео заглянул ей через плечо. Мэгги кивнула, сразу узнав его почерк. Сердце у нее запрыгало от радости. Она следила глазами за буквами с такой тоской, как будто они были тропинкой, в конце которой ее ждал Мо.
«Что это за галиматья?» — проворчал Фенолео. «Невозможно прочитать!»
«Это по-эльфийски», — улыбнувшись, прошептала Мэгги. «После того, как я прочитала «Властелин колец» и узнала про руны, мы с Мо стали использовать их как тайнопись. Но Мо немножко разучился ими писать, наделал столько ошибок».
«Ладно, а что там все-таки написано?»
Мэгги прочитала записку вслух.
«Фарид? Это еще кто?»
«Мальчик, ты видел его. Мо вычитал его из «Тысячи и одной ночи». Он был сожруком, когда тот убежал от тебя». Мэгги сложила записку и снова выглянула в окно. Одна из служанок, разогнув спину, стряхивала с рук землю и задумчиво смотрела на высокую стену, словно мечтала вырваться на волю, птицей перелетев через нее.
«Как же Гвин попал сюда? Неужели сам нашел дорогу? Это было невероятно, кто-то ему помог!»
Мэгги спрятала записку в рукаве. Гвин так и сидел на подоконнике. Сонно щурясь, он вытянул шею и принюхивался. Может, чуял голубей, которые иногда садились на окно.
«Покорми его хлебом, чтобы не сбежал», — шепотом попросила Мэгги Фенолео и стащила с кровати свой рюкзак.
«Где же ручка? И карандаш куда-то подевался. Ах, вот он! Один огрызок и остался. Но где взять бумагу?» Она вытащила из-под матраса какую-то книгу Дариуса и аккуратно оторвала страничку Форзаца. Никогда в жизни она не позволяла себе ничего подобного, но сейчас это было необходимо. Она опустилась на колени и прямо на полу принялась писать ответ, умело выводя эльфийские руны. Их она могла написать даже с закрытыми глазами самой темной ночью.
«Мы в порядке. Я тоже так умею, Мо. Я вычитала день-день, а завтра вечером Каприкорн велел мне вычитать тень из чернильного сердца, чтобы она уничтожила Сожрука».
Она ничего не написала ни о Резе, ни о том, что, возможно, видела свою мать, которая, если никто не помешает Каприкорну, осталась жить всего 2 дня. Такие новости не могли уместиться даже на самой большой бумаге. Гвин грыз хлеб, который дал ему Фенолео. Мэгги сложила записку и привязала ее к ошейнику зверька.
«Будь осторожен», — прошептала она ему и бросила остатки хлеба во двор. Куница легко сбежала вниз по стене.
Одна из служанок вскрикнула, когда она проскочила у нее под ногами. Она прокричала остальным женщинам что-то про кур Каприкорна, но зверька уже и след простыл.
«Значит, твой отец пришел за тобой?» —
прошептал Финолио и встал рядом с Мэгги у открытого окна.
«Он где-то там, за стеной», —
сощурился старик, глядя на солнце.
«Все будет хорошо, я же говорил. И оловянного солдатика тебе отдадут. А теперь, — сказал он, — не грех воспользоваться тем, что Баста такой суеверный. Какая удача, что я придумал ему этот маленький недостаток».
Мэгги не понимала, о чем он говорит. Она думала только об одном. «Мо здесь».